хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Як гром сярод яснага неба ацаніла надзея Астапчук рашэння аб пазбаўленні яе залатога алімпійскага медаля. Пра вынікі беларусаў на алімпіядзе неўзабаве, а зараз эксклюзіўная інфармацыя. Пер Кромвел, кіраўнік шведскай кампаніі «Студыё Татал», якая арганізавала плюшавы дэсант у Беларусь, пацвердзіў нашаму радыю, што ён і ягоныя калегі атрымалі позвы ад КДБ з'явіцца ў Менск для следчых дзеянняў у гэтай справе. Томас Мазэці, які асабіста пілітаваў самалёт, сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе», што ён і ягоныя сябры прымуць рашэнне пасля кансультацыяў з юрыстамі. Ян Максімюк гутарыў з Томасам Мазэці.
Томас, ці дайшлі да вас позвы ад беларускага КДБ і якім чынам?
Спачатку мы пабачылі гэтыя позвы на афіцыйным сайце КДБ. Пра гэта сказаў нам Reuters, што такія позвы знаходзяцца на гэтым сайце. А на наступны дзень нехта нам пазваніў і прыкідваўся журналістам. Але адзіная рэч, якую ён хацеў выведаць, былі нашыя хатнія адрасы. Іншыя рэчы яго не цікавілі. Яшчэ таго самага дня мы атрымалі гэтыя позвы электроннай пошты.
І што вы будзеце рабіць? Вы ўжо абмеркавалі гэтыя позвы між сабою?
Мы ўжо абмеркавалі гэта між сабою, і мы яшчэ абмяркуем гэта з нашымі юрыстамі. Мы яшчэ не прынялі канкрэтнага рашэння, але мы выдадзім заяву заўтра, недзе пасля поўдня, паводле еўрапейскага часу.
Ці вы маеце намер кантактаваць з беларускім КДБ перад тым, як выдаць гэтую заяву?
Мы, магчыма, паспрабуем кантактаваць з КДБ, але я магу сказаць, што іхны ліст да нас даволі цьмяны. Яны не сказалі канкрэтна, чаго яны нас клічуць. Як здагадваюся, гэта нармальная рэч для КДБ – паслаць камусьці позву без тлумачэння, чаго ад той асобы патрабуецца. Але ў Швецыі, напрыклад, гэтак не прынята.
А што вы думаеце пра пагрозу папраўчай працы або зняволення на 6 месяцаў у выпадку, калі вы не з'явіцеся ў Менску?
Мы гэта таксама возьмем пад увагу, але звычайна людзей не запрашаюць, пагражаючы ім пры гэтым папраўчай працай або турмой. Гэта не надта добрыя манеры. У нас няма іншай прычыны прыязджаць у Беларусь, акрамя таго, каб дапамагчы Беларусі знайсці дзіркі ў яе сістэме паветранай абароны, якая каштуе 10 мільярдаў даляраў. Яны насамрэч павінны былі паспрабаваць аднесціся да нас больш ветліва.
Я разумею ваш пункт гледжання. Яшчэ адно пытанне. Ці вас у сувязі з гэтым палётам дапытвалі шведскія ўлады, прыкладам, паліцыя, выведка або сакрэтная служба?
Выбачайце, але я не магу вам нічога сказаць пра нашы кантакты са шведскімі ўладамі і ведамствамі. Я магу сказаць, што мы не мелі з імі ніякіх кантактаў перад нашым вылетам.
Сказаў Томас Мазэці ў інтэрв'ю «Радыё Свабода». Александр Лукашенко, тлумачачы сваё рашэнне аб вывадзе беларускага пасольства са Стакгольму і закрыцці шведскага ў Менску, заявіў: «У нас нуль інтарэсаў у Швецыі». У сувязі з гэтым «Радыё Свабода» плануе падрыхтаваць серыю матэрыялаў пра беларускія інтарэсы ў Швецыі ў розных галінах жыцця, пра падтрымку Швецыі і беларускага грамадства. Сёння аб палітычным супрацоўніцтве. Агляд Валера Каліноўскага.
Апазіцыйны палітык Анатоль Лябедзька кажа, што меў сустрэчы з усімі міністрамі замежных спраў Швецыі апошніх 15 гадоў. Гэта, на думку Лябедзькі, пацвярджае цікавасць шведскіх палітыкаў да Беларусі.
Былі сустрэчы і з прэм'ер-міністрам, не гаворачы ўжо пра парламенцкае вымярэнне. З нейкай такой рэгулярнасцю раз у два гады вот адбываліся такія візіты беларускай апазіцыі, сустрэчы на самым высокім узроўні.
Такіх сустрэч і перамоваў у Стакгольме прадстаўнікі беларускай улады не маюць. Тым не меней, Швецыя мае шмат праектаў падтрымкі Беларусі не толькі на ўзроўні апазіцыі і грамадства, кажа спадар Лябедзька.
Швецыя, як не адна з краін у еўрапейскім звязі, якая спрабавала працаваць не толькі с громадянской супольностью, але и с белорусскими уладами. Это и программы по энергосбережению, это и программы, связанные с упрацовыванием с высшими научальными установами. Чернобыльские программы, они были вельми-вельми активны.
Швеция была одним из инициаторов створения евразвязом программы супрацовництва с постсоветскими краинами «Усходнее партнерство» и включение в ее Беларуси. Шведские политики завсёды были в складе международной группы назирания за выборами в Беларуси, уваходили в международные парламентские группы по Беларуси, а шведский дипломат Оке Петерсон некий час узначаливал офис АБСЕ в Менску. У Рексдагу Швеции існує група по супрацовництву с Беларусью, представникам якой белорусские влады, звичайно, не дают визов. Каб быть ближе до Менска, шведские политики створили у Вильни одмысловый межпартийный центр по связях с Беларусью. И он реализует шерех проектов у сферы гендерной ровности и молодевой политики. Белорусские партии имеют тривалые наупростые связи со шведскими партиями. АГП с консервативной партией Мадера Терна, а Справедливый свет со шведскими социал-демократами. Говорит активистка Справедливого свету Алена Скриган.
Мы бываем практически на всех съездах социал-демократичной партии Швеции. Так само проводятся семинары европейской части социал-демократичных партий, в яких наша партия уже несколько годов принимает удел. Контакты у нас постоянные, на вельми высоком уровне. Есть контакты с самой левой партией Швеции. Мы у них были, они у нас были.
Политолог Юрий Чавусов относит Швецию до близких Беларуси краин с великой супольной историей.
Геополитическое значение этого субъекта на Европы для Беларуси немаловажно. Я бы сказал, что оно недооценено.
Проблема в том, что Беларусь не имеет конкретных сценариев взаимодействия со Швецией, каже господар Чаусов.
Наши геополитические интересы проявляются выключно в экономической сфере. И когда формально глядеть на объемы экономичного взаимодействия, наши стратегии глядят, что Швеция не есть самый великий партнер у Беларуси, и, соответственно, цікавность до субъекта не демонструется. Что есть, например, по сегодняшних стандартах международной политики, не совсем верный подход.
По воле Юрия Чаусова, теперешний белорусско-шведский конфликт обумовлены активной ролей шведской политики у Беларуси, ее поддержкой громадянской супольности, демократии, у тем лику уделом у проектах, которые предугледжували налаживание диалогу помеж оппозицией и владами, что реализовывались до выборов 2010 года и разгону площади.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Працягваем праграму. Беларускія алімпійцы вяртаюцца з Лондону з 12 медалямі, хоць улады разлічвалі на значна большую колькасць. Пры гэтым паўтараецца сітуацыя 4-гадовай даўніны, калі пачынаюць забіраць і ўжо заробленыя медалі. Калі па выніках пекінскай алімпіяды за ўжыванне допінгу былі пазбаўленыя ўзнагародаў малатабойцы Іван Ціхан і Вадзім Дзевятоўскі, то сёлета такі ж лёс напаткаў штурхальніцу ядра Надзею Астапчук. Ці збіраецца Астапчук аспрэчваць рашэнне Міжнароднага алімпійскага камітэту? Высвятляў Ігар Карній.
У інтэрв'ю «Свабодзе» Надзея Астапчук сказала, што ніякай падрабязнай інфармацыі пра пазбаўленне яе залатога алімпійскага медалю пакуль не мае. Але кажа, што для яе гэта ў літаральным сэнсе гром пасярод яснага неба.
Ну, конечно, мы самі только узнали, вообще ніякіх падробнасцей не знаю, поэтому нужно хотя бы несколько дней, чтобы какую-то информацию получить. Да, естественно, все же надо успокаивать иначе. Сначала надо знать, что там и как там, потому что я вообще просто не в курсе, что и почему. Меня пока только поставили перед фактом, а никаких подробностей никто не предоставил. Поэтому будет решение приниматься, когда уже информация появится все полная.
Спортовый лекарь сборной Беларуси Валерий Белан, на контроле у якого кожный, як потенциальный, так и обвешанный переможца Олимпиады, кажа, что в отсутность документально подтвержденных допинг-пробов нечто комментовать дочасно.
Любой здравомыслящий человек, который является официальным лицом делегации, не будет комментировать эту ситуацию. Почему? Такая же ситуация похожая была. Нестеренко, японцы спрашивали. Вот якобы у нее в самых высоких кругах уже обнаружен допинг. Хорошо, говорю, нам никаких официальных людей соответственно процедуре не приходило. Поэтому я не могу комментировать ситуацию, которая нет пусковых этих.
Таким чином, с уликом надзвычайных обставинов, теперь у активе национальной сборной Беларуси не 13, а 12 медалей. Причем изменшилась как раз колькость золота, по яким чиновники доводили особный план. Як минимум 5 олимпийских узнагородов наивысшей вартости. Але за мінусом медаля Остапчук атрымліваецца толькі два залатыя медалі. Дарэчы, 25 медалёў, што патрабавалі ад беларусаў функцыянеры перад пачаткам гульняў, здабылі толькі 9 краінаў з 204, якія ў іх удзельнічалі. Пра выдаткі медалёвага планавання для псіхікі спартоўцаў, псіхолог, кіраўнік Менскага коучынг-цэнтра Міхаіл Дзернакоўскі.
У нас, конечно, очень часто делается все чрезмерно жестко. Иногда как бы личность спортсмена не берется во внимание. И для одних мощный прессинг является очень мощным таким стимулирующим фактором. В других случаях он, наоборот, начинает вызывать повышенный страх, тревожность, предстартовую лихорадку более высокого уровня, которая может все-таки снизить эффективность выступления спортсмена. Наших спортсменов, скорее всего, в общем-то, они показали все, что смогли. Может быть, какую-то чрезмерную планку не взяли. Возможно, где-то люди понимают наши, что планка была все-таки, скорее всего, чрезмерной.
Шмат нараканья у сбоку белорусской делегации было на судейство, якое нібыта не на корысть белорусов. У шэрагу дысцыплінаў – тяжкая атлетика, бокс, борцовские виды – белорусы подавали протесты на судейские рашенні, ніводная из яких, зрэшты, задоволенная не было. Тым часам змагар грэка-рымскага стылю, колішні чалец алімпійскай зборнай Беларусі Націк Багіраў, лічыць, што трэба не наракаць на судзейства, а выступаць так, каб не было сумневу ў перавазе над супернікам.
Тема судзейства всегда была, есть и будет. Идеального судзейства не бывает. Все равно все будут недовольны. Надо быть готовым, надо, когда выходишь бороться, этому надо учить спортсменов, уже заранее знать, что ты не только с соперником борешься, но и судьёй. Если спортсмен будет так настраиваться, то он однозначно будет победителем, на полголовы выше будет. Как в гимнастике в художественном, да, руку подняла, а сделала какой-то одна спортсменка, ей дали 9,5, а другой дали 9,51, и все, этого достаточно, чтобы та выиграла.
Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко уже назвал гульни для белорусов провальными, пообяцаў адпаведныя архвысновы, а кіраўнікі олимпийской миссии усклали адказнасць за выніки, якія лічаць нездавальняючымі, на безвольность асобных спартовцев.
Як можна ацаніць выступ беларускіх спартоўцаў на Лондонскай алімпіядзе, як правал ці як цалкам нармальны вынік? Ці былі мэты, пастаўленыя перад алімпійцамі ад пачатку нерэальнымі? Пра гэта пазней мы пагаворым у экспертызе свабоды. У эфіры Радыё Свабода асноўная тэма дня. Пер Кромвел, кіраўнік шведскай кампаніі, якая арганізавала плюшавы дэсант у Беларусь, пацвердзіў свабодзе, што ён і ягоныя калегі атрымалі позвы ад КДБ з'явіцца ў Менск для следчых дзеянняў. Штурхальніцу ядра з Беларусі Надзею Астапчук пазбавілі залатога алімпійскага медаля. Такім чынам, у беларускай каманды 12 узнагарод. У Сергея Скрабца адмовіліся браць на пошце віншавальную тэлеграму для палітвязня Міколы Статкевіча, напісаную па-беларуску. 13 жніўня апошні дзень, калі акруговыя камісіі прымаюць дакументы для рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Ініцыятыўная група лідара руху за свабоду Александра Міленкевіча сабрала 3000 подпісаў за ягонае вылучэнне. У горадні для агітацыі павялічылі колькасць месцаў у зачыненых памяшканнях, а на вуліцы скарацілі. І да выбарчай кампаніі больш падрабязна. Такім чынам, сёння, 13 жніўня, апошні дзень, калі акруговыя камісіі прымаюць дакументы, неабходныя для рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Патэнцыйны прэтэндэнт на дэпутацкі мандат мусіць здаць як найменей 1000 подпісаў выбарцаў у сваю падтрымку. Сітуацыю на Меншчыне аглядае Вячаслаў Кулік.
Сёння Валянціна Каляка, якая вылучаецца ў Лагойскай выбарчай акрузе нумар 75, перадала ў камісію ўсе дакументы, неабходныя для рэгістрацыі. Яна кажа, што этап збору подпісаў быў для яе вельмі напружаным і канфліктным. 1 жніўня Валянціна атрымала папярэджанне ад акруговай камісіі, якое недаўна адмяніў цэнтр выбаркам. Валянціна Каляка кажа:
"То, чым я столкнулась, конечно, права логіки никакой не подлежит. Председатель Драчковского сельского совета, Гнетчик Марина занималась только тем, что носилась по деревням, людей агитировала, либо подписи за меня не ставить, либо тех, кто поставил, чтобы отказывались от своих подписей".
По словам Валянціна Каляка, ёй і ініцыятыўнай групе ўдалося сабраць 1141 подпіс. Кожны подпіс пераправераны.
Пенсіянеры такія, за 70 лет, совершенно точно знаю, разговаривала с некоторыми из них. Вот приезжает к ним председатель сельского совета и начинает их давить, чтобы они отказались от этой подписи своей. И что они сделают? Они ничего не сделают, они от них зависят.
Валентина Каляка активно оборонца жихаров тутейших вёсок и летишев от забудовы на территории Смолевицкого района китайско-белорусского индустриального парку. Але за организацию массовых протестов сама зазнала переслед милиции и чиновников. Валентина Каляка сведчиц.
Шок у меня, вот самый натуральный шок. Чем больше они меня давят, тем больше я сопротивляться буду, больше убеждать меня будет в том, что я все делаю верно, и дойти мне надо до конца.
Каже Валентина Каляка. На Гарадзенщині не ўзнікала праблемаў пры прыёме дакументаў ад апазіцыйных прэтэндэнтаў у кандыдаты. Праўда, выдзеленыя месцы для правядзення агітацыі ў горадні выклікаюць шмат пытанняў у назіральнікаў за выбарамі. Перадае Міхал Карневіч.
Ад партыі БНФ на Гарадзенщині падалі дакументы на рэгістрацыю 7 асобаў, якія вылучаліся па партыйных спісах. Ад партыі ГБ па вобласці 4 прэтэндэнты і таксама па партыйным спісе. Сябра кампаніі «Гаварі праўду» Змітр Бандарчук, адзіны ў горадні апазіцыйны актывіст, які разам з сябрамі ініцыятыўнай групы сабраў 1150 подпісаў і здаў іх у камісію для рэгістрацыі. Ад партыі «Справядлівы свет» у вобласці па партыйнаму спісу для рэгістрацыі падалі дакументы 5 прэтэндэнтаў. Кажа актывіст партыі Віктор Міхальчык.
А мы вылучылі ўсіх ад партыі. 5 человек по области. 3 в Гродно, 1 у Лидии, 1 у Слоними. Ну, документы, да, приняли, там проблем не должно было.
А вось назиральник за выборчим процессом Роман Юргель звертает увагу на решение Городенского горвыконкама 10 жнивня об информовании выборщиков и передвыборчей агитации. Правооборонцу наперш насторожило то, что колькость мест для проведения агитации в центре города на улице зменшилась. У той самый час повеличилась колькость мест в закрытых помешканиях. Юргель лечит, что это зроблено наумысно, покольки летом и на початку осени зручней проводит агитацию на улицах у людных местах.
Это малолюдные места, это скверы, это спортивные пляцовки, места, где нема людей. Улады побоялись давать шматлюдные места, самое площа советская, парк Жилибера, где коля театру лялек можно было зручно провести те самые пикеты и информовать людей.
Ініцыятыўная група лідара руху «За свабоду» Александра Мілінкевіча сабрала 3000 подпісаў для ягонай рэгістрацыі кандыдатам у дэпутаты. Гэта ў 3 разы больш, чым патрэбна. Пра гэта было паведамлена падчас прэсавай канферэнцыі, якая была праведзена каля універсаму «Першамайскі» ў менскім мікрараёне Уручча, дзе месціўся сталы вулічны пікет Мілінкевіча. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Апошні дзень збору подпісаў 13 жніўня ініцыятыўная група на чале з Александрам Мілінкевічам прысвяціла падвядзенню вынікаў першага этапу кампаніі. Прэсавую канферэнцыю з гэтай нагоды яны правялі там, дзе найчасцей збіралі подпісы, каля універсаму Першамайскі ў мікрараёне Уручча. Гаворыць кіраўнік ініцыятыўнай групы Юрась Мляшкевіч.
Мы ацэньваем кампанію як задавальняючую. Мы выканалі ўсе тыя мінімальныя паказчыкі, якія мы запланавалі на гэты збор подпісаў. У выніку чаго мы зразумелі, што змаганне за 50% гэта складаная праца, якую трэба ўжо весці зараз, таму што ў нас вельмі мала часу для таго, каб заваёўваць давер людзей.
Як паведаміў Юрась Мляшкевіч, разам з Александрам Мілінкевічам яны абышлі каля дзясятка дамоў, правялі сотні пікетаў. Вынікам сталіся 3000 галасоў ад даныя на ягоную карысць. Але галоўны набытак – магчымасць наўпростага кантакту з выбарцамі, заявіў Александр Мілінкевіч.
На гэтай кампаніі надзвычай важна звернуцца да тых людзей, што не вераць ні ва ўладу, ні ў дэмакратаў, нават саміх сябе не вераць. Улада вінавата ў тым, што стан грамадства такі расчараваны, апатычны. А рэформы прыйдзецца рабіць. І калі большасць людзей не хоча ні ва што верыць, мы мусім стаяць, мы мусім размаўляць, мы мусім хадзіць па кватэрах. Калі б мы вот так вот сталі, ў звычайны дзень мы б сёння ўжо сядзелі на акрэсце. Калі б мы пашлі па кватэрах, тое самае. Таму ёсць шанец гаварыць з людзьмі, рэальна пераконваць іх. Гэта трэба карыстаць. Трэба, каб был не застой, а перамены. Мы за перамены. На нас лежыць, на ўсіх лежыць адказнасць за заўтра краіны.
З'яўленне на вулічным пікеце Александра Мілінкевіча выклікала заўважную цікаўнасць мінакоў. Многія спыняліся, задавалі пытанні.
Хотели бы, что вновь избранный депутат, чтобы помог нам добиться решения вопроса о выделении новой площадки для создания зоны отдыха. Скажите, пожалуйста, если вы будете избраны депутатом, вы поможете нам заниматься этим вопросом?
Я 100% обещаю помогать, но я даже более того скажу. Даже если они пройдут, депутаты, помощь юридическую, помощь информационную, то есть это обещаю.
Про мэту выборчай кампании Александра Мілінкевіча поведомил ягоны наместник у руху за свободу и доверенно особа Юрась Губаревич.
Одной из головных метей нашей кампании является здобыть электоральной перемоги Александра Меленкевича на Уручской окрузе. Оппозиция мусит подтверждать свою квалификацию на кожных выборах. И коли у Украине будут отсутничать кандидаты, яких реально подтримали громадяне Беларуси, у нас не будет подстава казать про то, что выборы были сфальсификованы и перемога у кандидатов была скрадена.
Як поведомил керовник инициативной группы Юрась Мляшкевич, зараз собранные за Александра Меленкевича подписи будут передадены у Центральную выборчую комиссию.
Протяг выборчей темы у пражским акценте.
Подтвердилась и обвергла хода выборчей кампании чаканні прихильников бойкоту выборов и удела у их. Про что доведаліся политики по часу встречав с народом на пикетах и при сборе подписов? Які уплыў на выборчую кампанію будзе мець беларуска-шведскі дыпламатычны канфлікт? Па гэтых пытаннях праскім акценце вядуць спрэчку старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолля Бецька, кіраўнік руху за свабоду Александр Меленкевіч і адзін з лідараў хрысціянскай дэмакратыі, экс-кандыдат прэзідэнты Віталь Рымашэўскі.
Слухайце праскі акцэнт пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Лондон не развитывается со спартовцами. С 29 жнюня по 9 вересня тут отбудутся 14-е летние паралимпийские гульни. Упершыню белорусские паралимпийцы выступали самостойной командой на летних гульнях у Атлянте у 96-м годе. Тады яны завоевали 13 медалёв. На наступной паралимпиаде у Сиднеи национальная сборная Беларуси завоевала 23 медали, у Афинах 28, а у 2008 годе у Пекине 13 узнагород. Ці готовые белорусские паралимпийцы до гульняў у Лондоне высветляла Инна Студинская.
Сёлета на паралімпійскія гульні ў Лондон паедуць 34 беларускія спартоўцы. Яны будуць змагацца за медалі ў лёгкай атлетыцы, плаванні, веляспорце, цяжкай атлетыцы, дзюдо, веславанні, фехтаванні. Старшыня Нацыянальнага паралімпійскага камітэта Беларусі, шматкратны чэмпіён паралімпійскіх гульняў па лёгкай атлетыцы Алег Шэпель кажа, што ўсе пытанні, звязаныя з фінансаваннем, зборамі, экіпіроўкай, фармакалогіяй, выкананыя. У тэхнічных выніках, якія пакажуць беларускія спартоўцы, Спадар Шепель так само упэўнены.
Единственное, что этих результатов уже может быть недостаточно для того, чтобы занимать высокие места. Потому что паралимпийский спорт перешел тоже в разряд политических моментов. Отношение к старикам, детям и инвалидам, да? Это социальная политика государства. Как показать это отношение? Только результатом. Вот поэтому многие страны сейчас финансируют довольно сильно на уровне со зрячим олимпийским спортом.
Не глядячи на то, что довольно истотно в Беларуси узросли померы премиальных, сёлета за золото пераможца атрымае 50 тысяч даляраў, за срэбра 30 тысяч, а за бронзу 20 тысяч. Два пераможцы мінулых гульняў у Пекіне, Роман Макаров і Сергей Пунько, якія заваявалі 7 медалёў на дваіх, будуць выступаць ўжо за Расійскую Федэрацыю. У Расіі нашмат большыя прэміяльныя стыпендыі. Да таго ж пераможцам паралімпійскіх гульняў плацяць пенсію ў памеры 1 тысячы даляраў, кажа Алег Шэпель.
Мы могли сделать карантин, могли не разрешить выступать за Российскую Федерацию на этих паралимпийских играх. Если с человеческой точки зрения, действительно век спортсмена короток, поэтому мы подписали соглашение о том, что мы не имеем претензий к выступлению за Российскую Федерацию. Свято место пусто не бывает, то есть на место вот пловцов, которые уехали, пришел молодой парень-пловец. Не хуже во всяком случае. Боги, Александр.
Пловчиха с городни Наталья Шавель, якая удельничала у нескольких паралимпийских гульнях и чемпионатах свету, и не одноразово перемагала, расповела про теперешнюю подрыхтовку сборной по плаванию.
Сейчас мы вообще находимся на сборах в Минске. Бассейн ВСК не работает слитый, поэтому мы плаваем в прыжковом бассейне вместе с прыгунами в воду, синхронным плаванием и ватерполистами одновременно. Вы представляете, что там творится?
Навод для спартовцев с обмежованными махчимостями, якія представляют краину на паралимпийских гульнях и показывают выдатные выники, нема нияких умов для нормальных тренировок, протягивая Наталья Шавель.
Даже здесь в ВСК, самый, скажем, такой бассейн центральный, везде в раздевалках ступеньки. Ни в один туалет на коляске не заедешь. То есть я без кого-то не могу туда попасть. Именно из раздевалки даже. Не потому что я не могу из бассейна вылезти. Это я могу. Но я не могу на коляске по ступенькам залазить. Ни пандуса, ни ничего не сделали.
Не глядишь и на такие проблемы, белорусские плывцы на усих паралимпийских гульнях показывали выдатные выники. Без медалёв не вертались.
Ну а учора на стадионе одной из варшавских гимназий отбылся конфликт помеж польскими и белорусскими аматорами футболу. Некольки белорусов отрымали травмы. Подробязности высветлял Юрий Дракохруст.
Громадская организация «Белорусский дом» замовила стадион для проведения футбольного турниру командов телеканалу «Белсат», «Еврорадио», «Европейской Беларуси» и «Белорусского информационного дому». Меж тем поле было занято польскими гульцами, которые не хотели соступать стадион для гульни. Узник конфликт, який перерос у бойку. У судиректора «Белорусского дому» Змитра Бородки был зламаны нос. У журналиста сайту «Харта-97» Ивана Мяжуя была разбитая голова и зламаны палец. Марыуш Мрозык, прессовый представник коменданта полиции Варшавы, у связи с этим конфликтом поведомил нашему радио наступное.
Дошло там найперв до словной кутни.
Спочатку возникла словная спречка помеж тими двумя группами. Этая сварка хутка перетворилась в бойку. После того, як один мужчина ударил громадянина Беларуси. Полицианты, як только довідаліся об этом здаренні, одразу прибыли на место. Тем часом группа поляков покинула этот объект. Двух громадянов Беларуси завезли в шпиталь, каб оказать им медичную допомогу. На счастье, яны не отримали серьезных травмов. Полицианты хутко высветлили особи мужчин, якія приняли удел в инциденте, и некалькі годинов пазней яны затримали трох удельников инциденту. А сёння в 7 годин раніцы, 4. На данный момент полицианты ведут следство в справе этой бойки,
которые дотычат разбою и удел в бойце.
У поведомлениях про этот инцидент говорилось, что громадяне Польши взрывали белорусские стяги, которые белорусы повесили на огороджи. Ці не думаете вы, что эта бойка могла возникнуть и на национальной глебе?
Тутай всякие околичности.
Усе обставины будут нами докладно высветлены. На данный момент ничего не показывает, что этот конфликт мог возникнуть на национальном тле. Початок конфликту. Это сварка про тое, кому гулять на пляцовце.
Кто, кто в этой хвиле может на нем играть в пилка.
Инцидент мы попросили прокомментовать так само судиректора Белорусского дома Змитра Бородку.
Я лечу это звучайный бытовый конфликт, який грозит перерасти в межнациональный, потому что после того, как почались бойки, там уже с польского боку почались крики, там белорусские курвы и так далее. Но, в принципе, как бы я спынился на это. Было порвано несколько стягов бело-червоно-белых, пострадали журналисты. Ну и мне трохи досталось. Я, как организатор, мусил, скажем так, разруливать этот конфликт и неким чином уплывать на обоих боки конфликту.
Сказал Змітер Бородка, який потерпел во учорашнем конфликте. У эфире «Радио Свобода» основная тема дня. Пер Кромвелл, керавник шведской компании, якая организовала плюшевый десант у Беларусь, подтвердил Свободе, что ён и ягоные коллеги отрымали позвы от КДБ з'явиться у Менск для следчих дзеянняў. Штурхальницу ядра с Беларуси Надею Остапчук позбавили золотого олимпийского медаля. Таким чином у белорусской команды 12 узнагород. У Сергея Скрабца отмовились брать на почте веншавальную телеграмму для политвязня Миколы Статкевича, написанную по-белоруску. 13 жнивня, опошний день, коли округовая комиссия примает документы для регистрации кандидатов у депутаты. Инициативная группа лидера руху «За свободу» Александра Миленкевича собрала 3000 подписов за ягоное вылучение. У городней для агитации повеличили колькость местцев у зачиненных помешканнях, а на улице скоротили.